Лабас Вакарас, понял сэр, пони. Тема нашей сегодняшней лекции – «Изгнание Северного Царства», 8 глава книги пророка Йешаяху. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и напиши на нем обычным письмом, то есть таким письмом, которое будет понятно людям, «Марер шалаль хашбаз, вайомер элай Ашем, кахлэха гилайон гадоль, бектов элав бехерет, возьми большой свиток и напиши ясным языком». Всевышний заповедовал пророку на большом свитке пергамента написать сообщение Израилю, состоящее из четырех слов. В чем суть этого послания, разъясняет Раши. Бехерет и нож, ясным языком. Бемихтава, ктава, ашер яруц коль и нож гакуребо. Таким писанием, чтобы каждый человек оказался в состоянии бегства, то есть слова, которые будут воздействовать на души людей. Афилу и нож кольшеру, даже вот, средний человек, который не обладает особо интеллектуальным и эмоциональным. Афилу и нохахам, даже если он не мудр чрезмерно. Ламагер шалаль, скоро придет ограбление, и оно приходит. Лаво санхирив, лишлолит коль гона серет ашватим, что придет санхирив для того, чтобы забрать и разграбить все имущество десяти колен Северного Царства. Велагахиш лавозна вухаднецера харав эцеткияху ведору. И что за ним придет Навухаднецер для того, чтобы Циткияху и его поколение изгнать из Иудеи. Мы сейчас увидим, что действительно пророк Йешаяху имел в виду два изгнания. Изгнание Северного Царства, изгнание Иерусалима в более позднее время. Мы видим это из второго стиха этой главы. Радак. Амарло шейхтов зе бахерет и нож, келумар шало их шов, кизе ше цвало лихтов бемареха на вуалыван, эле ше я секе намаш. Всевышний заповедовал пророку написать ясным языком, чтобы не подумали мы, что это было лишь некое пророческое видение, но это было конкретное действие, которое Всевышний указал пророку. Малбим. Для большей ясности для народа Всевышний заповедовал пророку сопроводить слова на свитке иллюстрациями об изгнании и разрушении храма, ибо картинки люди понимают намного больше, чем написанные скупые слова. «Бехерет и нож», — говорит Малбим. «Цивагу лицаер цурот шале нашим лухамиму базизим вашулилим, веемит цуярбо циюр гамуре, магер шалаль, шабезман коров еарам веэфраем лешалаль виза». Заповедовал Всевышний пророку нарисовать на этом плакате картинки людей, которые воюют, захватывают и грабят, и чтобы было написано там, соответственно этим иллюстрациям, что скоро придет конец и разграбление, и изгнание Арама и Ефраима, и разграбление их городов. С этим плакатом пророк ходил по улицам Иерусалима и городам Иудеи, призывая народ к тшуве. И мы должны будем в конце лекции понять, ведь пророк Йешаяху был пророком Иудеи, а не пророком Северного Царства. Что он хотел таким образом сказать в Иудее? Что он имел в виду? Потому что Северное Царство, по всей видимости, этого плаката не видело и этих слов пророка не слышало. Откуда мы знаем, что послание пророка Йешаяху касалось не только изгнания десяти колен Северного Царства в дни царя Санхерива в Ассирию, но и изгнания иудеев в дни Навуходнецера? Мы знаем это из следующего стиха. «И взял я себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию бен Иверхияху». Взял себе двух свидетелей. Это совершенно фантастическое пророчество пророка Йешаяху. Мидраш Раба. Ваидали едим наиманим и Турия Куген вед Захария бен Иверхияху. Ваидали едим наиманим. Майнян Урия циль Захария. Какая связь между Урией и Захарией? Урия бемигдаш решен. Пророк Урия был пророком конца первого храма. Ве Захария бемигдаш шини. А пророк Захария был пророком, который рассказывал, предвещал о строительстве второго храма, о его разрушении и о приходе Машиаха в конце дней. Элема Амар Урия, Коамар Ашем Цвакой, Цион Цдети Хареш. О каком пророчестве Урии говорил пророк Йешаяху? Что Сион будет распахан, как поле, в Иерушалаем Имтиге, Иерусалим будет груды развален. У мама Захария, что сказал пророк Захария, «От ешвузки не мускинот берховод Ярушалаем, выишь мишанто баядо», что еще будет старики и старушки сидеть на улицах Иерусалима, и у каждого человека посох будет в руке его, что означает определенную свободу. И дети будут играть на улицах Иерусалима. Обратите внимание, что пророк Иешияху упоминает конкретные имена людей, которые войдут позже в еврейскую историю в качестве великих пророков конца дней храма. Что мы знаем про Урия Куэна? Пророк Урия Куэн, тот, кто был одним из величайших пророков иудеев в дни пророка Ирмияху, был казнен мечом царем Иехоякимом, одним из последних нечестивых царей Иудеи. Именно за то, что говорил он свои слова «Цион саде тихареш». Сион будет распахан как поле. Пророк Захария написал великую книгу, будучи одним из трех последних пророков Иудеи, которая вошла в Танах на все времена. По ним Яфот. «Ваидали едим наиманим, и я помещу себе верных свидетелей, ше хурбан бейт амикдаш гусиман лекиюм автахат банейну». Что разрушение храма это признак для исполнения обещания сыновьям нашим. О каком обещании идет речь? Обещание, что будет второе освобождение от изгнания в конце дней. То есть пророк Захария говорил, что и еще будет отстроен Иерусалим, о том, что Иерусалим будет отстраиваться два раза. Один раз в период второго храма, и второй, когда закончится весь исторический процесс, который приведет приходу Машиаха. Талмуд в трактате Макот. Памахат хайолин лирушалаем. Однажды Раби Акива и его учителя пришли в Иерусалим, период Рима. Лагара Цуфим, на гору Цуфим, с которой открывается вид на Иерусалим. Карубик дегем. Они порвали свои одежды в знак траура о разрушенном Исавом Иерусалиме и храме. Киванши гиулы гарабайт, когда пришли они к храмовой горе. Раушу альшу и цем бейт кодыш кадышим. Они увидели лису, которая выходит из святой святых Иерусалимского храма. Гитхилу рен бухим. Они начали плакать. Раби Акива мицахек. Раби Акива возрадовался. Амрулу мипнеймаата мицахек. Спросили его, чему ты радуешься. Амарлахе мипнеймаата мбухим. Сказал он им, почему вы плачете. Амрулу маком шекату вагазара карев юмат. Место, о котором сказано, что чужой, кто приблизится к нему, будет предан смерти, имеется в виду не Каген, что это место, куда мог войти только Каген Гадоль в Йом-Кипур, а любой посторонний человек должен будет предан смерти. Ахшав шуалим халхубо. Сейчас лисы ходят по святой святых Иерусалимского храма. Вело нивке, и мы не будем оплакивать это. Амар лаген, лехаха не мицахе, говорит он, поэтому я возрадовался. Дектив, как то написано в книге пророка Ишаяху. «Ваидали едим наиманими, я помещу себе двух верных свидетелей. Этурия куген вейт Захария бен Верхияху. Вакимая нянурия цель Захария». Какая связь между Урией и Захарией? «Урия бамикдаш решен». Урия был в конце первого храма. «Ва Захария бамикдаш шини». Он говорил о втором храме. В другой исторический период. «Элэ тала катувны вуатошель Захария бен вуатошель Урия». Но связал нам писание, пророчество Захарии с пророчеством Урии. «Беуриахтив лахен беглалхем цион седети хареш». По поводу Урии написано, что Сион будет распахан как поле, но останется связь как между хозяином и его полем, останется связь даже в условиях разрушенного Иерусалима между еврейским народом и храмом. А Захария говорит о возвращении. И говорит Раби Акива, что пока не исполнилось первое пророчество, опасался я, что, может быть, не исполнится второе пророчество. Когда исполнилось первое, то я понимаю, что и второе тоже исполнится. Отвечают на это мудрецы Раби Акиве. Акива Михамтану, Акива, ты утешил нас. Ты вселил в нас надежду на возможность продолжения пути в условиях этого вечного, непрекращающегося римского изгнания, в самом конце которого мы живем сегодня. В книгах Кабалы отмечается, что пророки Урия и Захария были кагены, которые восстановили связь между Невуа и Куна, между пророчеством и Куной, нарушение которой и привело к разрушению храма. И этот сбой начался в дни царя Узияху, который увидел, что храм, то есть каены, перестали работать. Мораль. Кигагаэдер гисибат гавая. Ибо пропажа является причиной появления нового, говорит Мораль из Праги. Им эн кан гаэдер, если не происходит пропажи полной, а злот тахуль шум гавая, тогда не может возникнуть новое обновление. Шелоид гаве давар, рака ашер кадам ло гаэдер цура легамри, что появление нового возможно только если перед этим произойдет полная пропажа. Именно об этом и говорит пророк Йешаяху, что пропадет первый храм полностью, народ вкусит галут, и это изгнание приведет народ к исправлению, после чего будет новое строительство. В этом суть пророчества пророка Йешаяху. Обратите внимание, он о великих пророках Израиля говорит с точностью до их имен. А речь идет о том, что пророк Йешаяху начал свое пророчество за 198 лет до разрушения Иерусалимского храма. То есть он говорит о том, что будет через 200 лет после этого. Он называет имена тех, кто будет руководителями еврейского народа. «И подошел я к пророчице, и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь, нареки имя ему Магер Шалаль Хашбаз, потому что прежде чем этот мальчик сумеет выговорить, отец мой и мать моя, богатство Дамаска и добыча Шамрона понесут перед царем Ашурским». Всевышний заповедует пророку не только сделать плакат, но и дать имя своему ребенку Магер Шалаль Хашбаз, скоро придет разорение от Ассирии. «Вейкавель Ганавия, и приблизился я к пророчице, говорит пророк Йешаяху». Радак. «Вейкавель Ганавия, приблизился к пророчице, и что?» Речь идет о его жене. «Векара Навия, лефиша гайта эшет Нави». И Писание назвало ее пророчицей, потому что была она женой великого пророка. Мецуда Давид. «Магер Шалаль, скоро наступит разрушение, ограбление». Легьет ле оталь деврей гилайон, чтобы его ребенок был знаком, знамением по поводу того плаката, по поводу того пергамента, который было заповедовано пророку Йешаяху написать. Малбим. Магер шалаль хашбаз, аль прибетан ло ирахму, аль баним ло тахусейнам, что не пожалеют они враги плод живота женщины, и милости у них не будет по поводу сыновей, по поводу детей, и глаз их не пожалеет. То есть его ребенок с именем Магер Шалаль Хашбаз был символом того несчастья, которое обрушится на еврейский народ. Выбери имени сына, пророка. Также заключалось пророческое утешение иудеи, что армия Сирии не сможет захватить Иерусалим. Что речь идет о горести для иудеи, для страны, но Иерусалим захватить они не смогут. И продолжал Господь говорить мне и сказал еще, за то, что этот народ отверг воды Шелоха, текущие тихо, и рад Рецену и сыну Рамельяву. За что такое наказание иудеи? За то, что они отвергли воды источника Шелох, находящиеся возле Иерусалима, и предпочли царство царей Израиля, Северного царства, то, как происходит там. Источник Шелох – это место помазания на царство царей дома Давида. Призвал еврейский народ своих царей в Иудее. И это был результат. Мы видим, как призвал и в каком виде. Мецудат Давид. «Емшиль малхут бей Давид лемей Шелох, агулхим бенахат, мибли гарашат коль, векен ров малке бей Давид, емгигу гамалхут бенахат убеанава». Сравнил царство дома Давида с водами Шелоха, текущими медленно, в спокойствии, без шума, потому что большая часть царей дома Давида управляли своим царством мягко и скромно. Кроме нескольких нечестивых царей, большая часть царей дома Давида действительно были царями праведными, которые мягко управляли своим народом, которые жили лешем шамаем ради небес, и еврейский народ на тот момент презрел это царство. Конечно, речь идет о пророчестве в дни царя Ахаза, нечестивого царя Иудеи. Хазаль. Мейгашелога голхим лад, шема суба арбаимсе багиматрия гахиравы. Воды Шелоха, которые текут мирно, имеется в виду, что народ презрел 40 се, 40 объемов, которые необходимы для кошерности миквы, для очищения. И Шелох в гематрии имеет значение арбаим се, 40 объемов се, которые являются минимальным размером миквы. То есть царь, который царит в Иерусалиме, его функция привести еврейский народ к очищению, и народ это презрел. В Иудее были те, кто предпочитали царство Израиля и его порядки, как разъясняет нам Раши, что, собственно говоря, народу не нравилось, почему им не имется. Кана неваль шевна высвято шерацулим родбах из Кияву. Намек здесь был на Шевну и тех, кто с ним. Шевна был главным учителем Торы того периода. Шерацулим родбах из Кияву. Его знание Торы привело его к тому, что он захочет, поскольку речь идет о пророчестве, о будущем, захочет восстать против великого и праведного царя Иудеи Хизкияху. Шемаасубо и презрели его, в связи с чем? Аль-Шерауху Шелога Ябухерба Шульхан Малахим. Они увидели, что он не избрал стол царей. Он вел себя не по-царски, он вел себя очень просто. Скромно, просто. Элохэ литра ерек, он ел небольшое количество овощей. Восек бетурай, занимался Торой. Вся его была пища. Ел немножко овощей и занимался Торой. Так что, если жить по-царски, так как великий царь Хизкияху жил, то проблем кашрута нет даже в Литве. Никаких. Алавный мар царику хэллисова навшой. О нем сказано, праведник ест до сытости души своей. Он ел немножко овощей, сытость какая-то возникала, и занимался Торой. Вераой Пеках бен Рамелиягу, и для сравнения с ним видели Пекаха, сына Рамелиягу, царя Израиля. Ухель арбаимсе гузалот бекинуах сауда, который ел 40 объемов дичи в завершении трапезы. То есть на его столе в завершении трапезы подавали 40 объемов дичи, 40 корыц дичи. Так выглядел его стол. А стол царя Хизкияху выглядел очень скромно. Он не устраивал пиршеств, поел немножко овощей и Тору учил. «Вагаю мализим аль Хизкияху», и они насмехались над Хизкияху. «Вомрин зе рагун льет мелах», и говорили, этот достоин быть царем. «Эн зе мелах эле рацин бен Рамельяху», не это царь, а рацин бен Рамельяху. Таким образом, еврейский народ возгнушался великим царем Хизкияху. За это вот возводит на них Господь быстрые и обильные воды реки, царя Ашурского и всю славу его, река, которая смоет все на своем пути, и поднимется она выше русла своего, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, продвигаясь, до шеи дойдет, то есть дойдет до самой шеи, когда, казалось бы, уже вот-вот ты утонешь. И размах крыльев ее будет во всю ширину земли твоей. Иммануэль, с нами Бог. Это имя ребенка, которого назвал пророк Йешаяху. С нами Бог, как еще один носитель этой идеи, что Иерусалим не падет. То есть вся Иудея этой мощной рекой будет залита, захлестнута. Иммануэль, Иерусалим не падет, как мы с вами учили. И в Иудее будет горе. Когда еврейский народ приходит к умозаключению, что хочет жить, как другие народы, то Всевышний снимает свою защиту со стен Иерусалима, и народы мира показывают Израилю, насколько они готовы принять их в семью народов, в ООН. Насколько нас готовы принять в ООН, мы все знаем. Сказано в Талмуде, что Синай происходит от слова «сина», что означает «ненависть». Гора Синай происходит от слова «сина». Как только еврейский народ отдаляется от горы Синай, в мире включается программа Син-А, и народы возвращают Израиль к своим корням. С антисемитизмом народы возвращают нас к своим корням, когда мы пытаемся с ними смешаться и войти в семью народов. Они говорят нам, что мы на самом деле другие, предназначены для другого. Если мы не понимаем по-доброму, то тогда включается программа Сина, программа ненависти. Это условие, на котором была дана Тора на горе Синай, о том, что когда мы теряем понимание избранности, которое у нас есть, народы мира нас вернут к этому пониманию. «Разбивайте народы, но вы будете разбиты, и внимайте все дальние края земли, перепояжьтесь, но будете разбиты, держите совет, но он расстроится, изрекайте решение, но оно не состоится, Иммануэль, ибо с нами Бог». Чей замысел по отношению к будущему Иерусалима и Иудеи не исполнится, а именно захватить и разрушить Иерусалим. Народов мира и, как всегда, евреев, пребывающих в заблуждениях, тех, кто не внемлили словам пророков и были далеки от истинной реальности. «Ибо так сказал мне Господь, силою руки пророчества, предостерегая меня, чтобы не следовать путям этого народа, говоря, не считайте заговором всего того, что этот народ считает заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Цваота его светите, и он страх ваш, и он даст вам силу. И будет он светилищем и камнем преткновения, и скалою преграждающей для обоих домов Израиля, и западней и тенетами для жителей Иерусалима. И споткнутся о них многие, упадут и разобьются, и запутаются в тенетах и будут пойманы». Не очень понятный текст пока. Суть его так или иначе заключается в том, что будут люди, которые будут в состоянии глобального заблуждения. Люди потеряют в определенной мере духовную практику. Иерусалим перестанет быть для них святым городом, и они окажутся в этих самых тенетах, в сети, пойманы. Им будет тяжело понять истину. Сейчас комментаторы раскроют нам немного глубже смысл этих слов. Пророчество о периоде правления следующего за Ахазом царя Иудеи, царя Хизкияу. Вот это вот состояние весьма хорошо подошло бы, может быть, к периоду царя Ахаза, когда народ был в тенетах пойман, когда был нечестивый царь. Однако все комментаторы говорят, что речь идет о правлении таки царя Хизкияу, великого царя. И тогда часть народа, пока Хизкияу не воткнул меч в доме учения, не обучил Торе Израиль от мала до велика, и тогда еврейский народ оказался еще в тенетах и запутался, и был пойман ложью и сбоем и ошибкой. Что привело к появлению вот этого сбоя в Иудее? Главой оппозиции праведному царю в те времена был Шевна, который возглавлял ешиву, в которой было больше учеников, чем в доме учения царя Хизкияу. Когда царь Хизкияу ел немного овощей и шел учиться, то он не сидел в одиночестве, а он преподавал Тору для многих в Израиле. Однако большей популярностью пользовалась ешива, в которой преподавал Шевна, главный учитель того времени, который как раз и создал тогда эти тенета, эти сети и этот сбой, в который попали многие. Раши. «Ло тамру кешер, не скажите, что это заговор. Атем сиято шель Хизкияу. Вы та группа, которая находится с Хизкияу. Афаль пишерем меутим. Хотя вы находитесь в меньшинстве. Великий царь, который, как мы будем учить в 10 главе, стал практически Машиахом, только он не сказал песню, этот царь находился со своими учениками в меньшинстве в еврейском народе. В меньшинстве по сравнению с той группой, которая была с Шевной. Лотам руахарей рабим лыгатот. Говорит пророк, не скажите, что это заговор, в смысле, что вы царь и те люди, которые с ним, вы организовали заговор, поскольку Галаха требует, чтобы мы следовали за большинством. Большинство с Шевной. Что говорит Шевна? В чем был заговор, в чем была суть конфликта? Что Шевна считал, что нужно открыть ворота Иерусалима и сдаться Самхириву. Царь Хизкияху считал, нет. Царь Хизкияху считал, что у Иерусалима есть заслуги, и подчинение Ассирии, и изгнание быть не должно. А именно, что значит открыть ворота Иерусалима? Открыть и что? Царь Ассирии говорил очень конкретно, как мы увидим с вами в 30 главах, о том, что я изгоню вас в землю, которая будет не хуже вашей. И там комментатор отмечает, почему он сказал не хуже вашей. Сказал бы, в землю еще лучше, чем ваша. Санхериву было понятно, что лучше, чем эта земля, не существует. Он не мог сказать лучше, чем ваша. То есть речь шла об открытии Иерусалима и изгнании из Иерусалима. Шевна считал, надо открыть ворота. Царь Хизкияху считал, что не надо. Немного в более позднее время у нас будет похожий спор перед нашествием Навуходоносора. Тогда пророк Ирмияху скажет, что надо открыть ворота, а цари скажут, что нет. И тогда прав окажется пророк Ирмияху. Но здесь пророк Ишияху говорит, что ворота открывать не надо. Чаша вины Иудеи еще не переполнена, и Иерусалим будет спасен. В этом разница. Поэтому пророк и говорит сейчас царю о том, что нет никакой причины тебе считать, что ты заговорщик, который идет против большинства. Ворота Иерусалима открывать не нужно. Так говорит Талмуд в трактате Сангедрин, 26 страница. Майке Шерашаим, что означает заговор нечестивцев. Шевна Равидариш Бетлей Сервута. Шевна преподавал Тору среди 12 тысяч учеников. Хизкияху Равидариш Бехат Сервута. Хизкияху преподавал Тору в течение 11 тысяч учеников. То есть у царя не было коалиции. Было меньшинство. Киата Санхерив, когда пришел Санхерив, и царь Алад Иерушалаем и осадил Иерусалим, катав Шевна Питкар, Шевна написал записку, и из лука выстрелил стрелу с этой запиской. Шада Багира выстрелил. Шевна Васиято Гешлиму, что Шевна и те, кто с ним хотят примириться с Санхеривом и открыть ворота. Хизкияху Васиято Луешлиму, а царь не согласился, то есть Шевна, как лидер оппозиции, вел переговоры с Санхеривом. Имейл послал стрелой, которая была записка привязана. Шенемарки генея рашей мидрхун кешет кенуну хицим. Как то сказано в словах пророка, вот нечестивцы натягивают лук и приготавливают стрелы. Альетер гавы камистафи хиския, амардил махас вишола, натья даты декутше брегу, басыруба. Что тогда волновало царя Хизкияху. Его волновал, может быть, Всевышний идет за большинством. Он считает, что большинство людей Торы правы, что надо пойти в изгнание и спастись от гибели. Киван деруба мимсеры ингунами мимсеры. И поскольку большая часть хочет сдаться Санхериву и пойти в изгнание, может быть, нам также нужно поступить. Бана вива амар, пришел пророк и сказал, не скажи заговор, что ты, царь, относишься к заговору против того, что говорит народ. Что это заговор нечестивых, которых большинство. А мнение большинства нечестивцев не оказывает влияния на истину и на принятие решений. Отсюда можем с вами увидеть, что у праведного царя Хизкияху не было никаких пристрастностей, которые бы заслоняли ему истинную картину мира. Он всецело следовал за дат Тора, за знанием Торы. Рош Ешива Шевна, как мы в дальнейшем увидим, следовал за потребности своего эго и плохо закончил. Шевну казнил Санхерив, когда он вышел из города. Он плохо закончил. У него были пристрастия. Он не видел картину мира истинно. Он был великий человек. Большинство людей шло учить Тору у него. Однако у него был определенный сбой, связанный со своим эго. И в дальнейшем увидим пророчество пророка Ишаяху о судьбе Шевны, где он прямо скажет ему, в чем он был неправ. Радак. Киакодеш Барагу елышные бате Исраэля и хадли мигдаш вехем рабутхим бу веруцим бе малхут бей Давид велихад левен негер велецур микшоль. Что Всевышний является для двух домов Израиля, для освящения, для возвышения. Те, кто уповают на Него и хотят царство дома Давида, те увидят освящение, спасение, а те, кто обладают сбоем, для них это будет местом преткновения. Как то сказано в самой Торе, «Яров кематар лекхи», говорит Вильнинский Гаон, сказано, что учение мое спустится на землю, как дождь. Говорит Вильнинский Гаон, в этих благословениях Торы есть определенная проблема, есть большая проблема, что дождь выращивает все, что засеяно на грядке. И хорошие растения, которые там посадили, и сорняки. Поэтому до тех пор, пока человек не выкорчевал в себе сорняки, учение может привести к тому, что в нем будет прорастать вот этот вот полынь, сорняки и чуждое. И в результате человек придет к еще большему сбою благодаря изучению Торы, если до этого он не справит себя как человек. «Сохрани свидетельство, запечатай Тору в среде учеников моих», говорит пророк. Что значит сохранить свидетельство и запечатать Тору, чтобы Тора была ясна, о чем идет речь? Сказано в книге Зогар. «Закаин инун цадикая да яды норхи да куча брегу, венатры пкуды до райса лемирах баху». Что значит сохранить Тору? Нужно научить Израиля, чтобы было научить их духовной практике в условиях тяжелейших испытаний, которые выпали на долю еврейского народа. Научиться видеть волю Всевышнего. Достойны они праведники, говорит Зогар, которые знают пути Всевышнего и соблюдают указания Торы, чтобы жить ими. То есть задача, которая стояла перед пророком, это научить людей учению жизни. Это и есть суть пророчества. И та книга, которую он написал, она на самом деле предназначена, чтобы научить учению жизни нас с вами тоже. Какой-то духовной практике, которая скрыта от нас пока, нас это тоже может научить. Пророк отмечает сокрытие лица Всевышнего при изгнании 10 колен Северного Царства, что и есть проблема получения этой духовной практики, состояние сокрытия лица. 18 стих. «И буду я ждать Господа, скрывающего лицо свое, от дома Иакова, и буду уповать на Него». Всевышний уже скрывает лицо. Еврейский народ оказался в таком состоянии, что Всевышний вынужден от него свое лицо скрывать. И в этом и заключается задача пророка – запечатать учение, сделать так, чтобы учение было плотно запечатано в сердцах и в умах людей. Зогар говорит о 18 стихе. «Вот я и дети, которых дал мне Господь, будем знамением и предвестием в Израиле от Господа Цваота, обитающего на горе Цион». Пророк и его дети, которые имеют особые имена, будут знамением для всего еврейского народа. Зога. Почему дети пророка являются особым знамением? Они действительно отличались от других детей. Зога. Дети пророка Иешаяху, зачатые, рожденные и воспитанные в условиях высшей реальности, оказались банайгу кадишин да пришин мишар амин, сыновьями возвышенными, отделенными от остального народа. Они были совершенно другими. Это были дети, которые с рождения видели образ пророка Иешаяху, своего отца. Они действительно были другими. И они были знамениями для Израиля. Они были просто учебником Ират Ашем, трепетом перед Всевышний. А их имена являлись вечным увещеванием Израилю. Шеар Ишува, первый сын пророка. Его имя означает, что Иудея еще вернется из изгнания. Махер Шалаль Хашбас, приближаются страшные бедствия сирийского нашествия. Имануэль, с нами Бог. Иерусалим не падет перед армией Санхерива. Перед армией Санхерива не падет. А вот в следующий исторический период, да, падет. Это есть суть имени Иммануэль. Народ дрожал от страха при виде сыновей пророка, несущих сильную смысловую нагрузку своими возвышенными образами и именами. Страшное пророчество об изгнании 10 колен Северного царства Израиля. 19 стих. «Если скажут вам, вопросите вызывающих мертвых и волхвов, чирикующих и воркующих, ведь каждый народ вопрошает божество свое через мертвых и живых, Торы и свидетельством клянусь, что скажут они такие слова, в которых нет смысла». Ну, для начала неплохо бы понять смысл этих слов. Что означает чириканье и воркование и вопрошение, и что в результате скажут они такие слова, в которых нет смысла. Для начала отметим, что эти слова не относятся к книге пророка Йешаяху. Вот эти два стиха, 19 и 20, сказал мне пророк Йешаяху. Он их привел в своей книге. Кто их да сказал? Эти два стиха сказал Бера, руководитель колена Рувена, отец последнего пророка Северноизраильского царства, Гоше бен Бери. Бера, так его звали, его назвали так. Бера шель Тора, колодец Торы. Он сказал свое пророчество, увещевание Северному царству в форме этих двух стихов, которые знал каждый, которые всех раздражали, на которые не обратили внимания жители десяти колен Северного царства. И пророк Йешаяху привел их в своей книге, там, где он говорит про изгнание десяти колен. Колено Рувена – старшее колено в еврейском народе. И его руководитель перед изгнанием сказал такие слова. Давайте обратим внимание еще раз, что же здесь сказано. Сказано так. Если скажут вам, вопросите вызывающих мертвых и волхвов, чирикующих и воркующих, ведь каждый народ вопрошает божество свое через мертвых и живых. Он говорит им, когда произойдет изгнание, то вы потеряете ту духовную практику, которая есть у вас в земле Израиля, и сможете принимать решения только на основании вашей интуиции. А когда человек живет и по самым фундаментальным вопросам сам себе дает ответы на уровне своей интуиции, ибо ни на что другое в условиях тьмы полагаться нельзя, то это и называется чириканье, воркование, вопрошение божествов через мертвых о живых. Он говорит, на самом деле, о том, что наступит та духовная практика, которая есть у нас с вами сегодня, когда мы все с легкостью оперируем своими жизнями, с легкостью, в общем-то, решаем все вопросы, которые перед нами стоят, и у нас более-менее хорошо получается. Результат такой достаточно вялый. А ощущение у нас, что как бы все нормально. Какие у нас есть вопросы, чтобы их задавать живым или через живых? Какие у нас есть вопросы к Торе? Мы более-менее сами справляемся, никаких вопросов у нас нет. Торы и свидетельством клянусь, что скажут они такие слова, в которых нет смысла. Бера, пытаясь остановить еврейский народ от пропажи, говорит, что наступит время, когда все ваши жизни будут такие, в которых не будет смысла. Вы будете есть, богатеть, зарабатывать, продвигаться по карьере, а смысла в жизни не будет. Потому что будете чирикать, волхвить, ворковать и издавать прочие нечеловеческие звуки. Вы будете жить нечеловеческой жизнью. Это слова, которые сказал Бера, отец последнего пророка Израиля. Гоше бен Элла, последний царь Израиля. Еще раз, Гоше бен Бери – это последний пророк Израиля, и Гоше бен Элла – это последний царь Израиля. Гоше бен Элла, последний царь Израиля, трагически завершил конфликт между Иосифом и его братьями, между Иосифом и Иудой, конфликт, который завершился изгнанием в никуда и пропажей десяти колен до сего дня. Главными пророками Израиля в его дни были пророк Амос и пророк Гоше бен Бери, которые говорили о скором изгнании, если Израиль не удостоится спасения и чуда. Спасение мы можем удостоиться только тогда, когда мы будем люди достойны чуда, когда мы проникнем в ту реальность, о которой как раз и заповедовано было пророку Йешаяху обучать иудею. Обучать Израиль было бесполезно. Израиль обучать было бесполезно. Гошея бен Элла, последний царь Израиля, лучший из них. Последний царь Израиля был лучшим из всех царей Израиля, Северного царства. На этом мудрецы задают вопрос, почему 10 колен были изгнаны не во время правления прежних нечестивых царей в Северном царстве, а в дни Гошея. То есть изгнание происходит в дни, когда над Израилем стоит лучший царь, который отменил идолопоклонство, который сделал очень много для того, чтобы Северное царство было связано с Богом Израиля. И именно в его дни самого лучшего, принципиально отличавшегося от всех остальных, было изгнание. Талмуд Трактате Гитин задает этот вопрос. И говорит, «Отан прадесиот ше гошив яравам аля драхим, гдей шелу ялу Исраэль регель, ба гоше убитлан, ва фальпекен лалу Исраэль регель». Те пограничные заставы, которые Яровам бен Неват поставил между Израилем и Иудеей, отменил Гоше бен Элла. А именно, как только Северное царство отделяется от Южного, Северный царь ставит границы, точно так же, как в Германии. В одну сторону, пожалуйста, из Иудеи в Израиль, никакой проблемы. Из Израиля в Иудею нельзя, чтобы люди не пришли к Иерусалиму, к его ценностям. Гоше бен Элла снял эти границы. Это был единственный царь, который эти границы снял, границу открыл. Результат? Вафаль пекен луалу Исраэль регель. И несмотря на это, евреи с севера в Иерусалимский храм не пошли. Теперь уже нечего ждать. Охрана границ была снята 15 ава, в связи с чем в Иудее был установлен праздник. Обратите внимание, праздник в Иудее. О том, что сняты границы, что теперь есть возможность жителям Северного царства прийти в Иерусалим. Посол Иудеи проехал по всем селениям в Израиле, приглашая евреев в Иерусалимский храм на праздник. И в народе нашлись те, кто слушали пророков и ушли в Иерусалим, в Иудею и Иерусалимский храм. Их потомки живут среди нас сегодня и принимают участие в осуществлении того исторического процесса, ради которого был создан этот мир прихода Машиаха. Но в целом народ Израиля оказался в состоянии спячки, и у Всевышнего не осталось места для надежды, как и было объявлено Аврааму в завете Брит Бейна Бетарим. Написано, и страшный ужас охватил Авраама, и он был в состоянии, написано, дремоты. Так написано в Торе, о завете между рассеченными частями. Возникает вопрос, когда тебя охватывает страшный ужас, то сложно, наверное, дремать при этом. То есть нужно быть каким-то человеком, обладающим особыми качествами, чтобы дремать в условиях страшного ужаса, тебя охватившего. Объяснение только обратное. Было ему показано, что когда потомки его задремлют и заснут окончательно, вот тогда страшный ужас изгнания и пропажи наступает. Аврааму было обещано Всевышним, что его потомки унаследуют землю Израиля. И страшный ужас – это то, что обещание Всевышнего будет нарушено дремотой потомков Авраама. Малго. «Хисир Ашем эт Исраэль ми альпана, велахен гухрах ли галутан, киван шераа шейн ларем такана ахерет». Удалил Всевышний Израиль от лица своего, и поэтому должен он был изгнать их, потому что увидел, что нет у них другого исправления. Никакого другого исправления уже нельзя им дать. Ничто другое уже исправить их не может. В Талмуде приводится еще одно объяснение, почему именно тогда произошло изгнание 10 колен Северного царства, что Тама зхут, а вот закончились заслуги наших отцов, которые спасали до того времени. 10 колен Израиля оказались совсем необучаемыми, Их исправить могла только горечь изгнания со святой земли. Горечь изгнания 10 колен, горе, тьма, мрак и бедствие. И пройдет по земле Ефраима обездоленный и голодный, будет мучим голодом, озлобленный, проклянет он царя своего и божеств своих, и взглянет он вверх, и взглянет на землю, и вот горе, тьма, мрак, бедствие, и повержен он будет во мрак, ибо нет устали в том, кто притесняет ее. Первый лишь легко поразил землю Звулуна и землю Нафтали, первое изгнание Ассирии, а последний, всего их было три этапа, а последний тяжело прошел через море за Ярден и Галиль. Обратите внимание, что наступает тьма, мрак, бедствие. И человек повержен во мрак, человеку, поверженному во мраке, принимать решение можно только при помощи интуиции, что и объявлял Бера в своем пророчестве, что это состояние, когда человек чирикает, кукарекает, петушит, волхвует и вопрошает мертвых о живых. Поэтому пророк Йешаяху приводит здесь слова Бера. На этом мы закончили изучение 8 главы, но пока осталось совсем не ясно, при чем здесь пророк Йешаяху. То ли он увещевает Иудею на примере изгнания и горести, которое ожидает Израиль. Всего этого еще не произошло. Пророк говорит это пророчество. Тогда, когда армии Израиля и Арама осаждают Иерусалим, так что царь Ахаз трясется, как неплодоносящие деревья леса. Когда армия Израиля убила 120 тысяч евреев и иудеев. Об этом идет речь. Это пророчество. А пророчество о Шевне, это пророчество о том, что будет в дальнейшем, к тому же пророк его имя не упоминает. Что же пророк Йешаяху сейчас говорит Иудее об изгнании Северного царства, утешая Ахаза, трясущегося от страха его сановника? Пророк Йешаяху был пророком Иудеи. Он не обращался к Израилю со словами пророческого увещевания. В Израиле о нем слышали разве что самые эрудированные. Пророками Израиля в те дни были Амос и Хошея бен Бери, как мы отметили, которые и пытались спасти Израиль. Пророк Йешаяху никаким образом влиять на Израиль не собирался, он был пророком Иудеи. Говорит Малбим, что 10 колен были изгнаны, когда не было им другого исправления. Что такое исправление? Ведь 10 колен пропали навсегда. 10 колен были изгнаны и пропали навсегда. Они и сегодня живут где-то там, в Средней Азии, если их потомки сохранились. Никто из них не знает, что он еврей. Есть там какие-то группы каких-то там мусульман, которые считают, что никакого еврейского происхождения, что-то такое. Но в самом случае это люди, у которых нет ни Торы, ни заповеди, ни еврейского образа жизни, ни воспитания, ничего. То есть они как бы пропали. Они в том пути, который есть у еврейского народа, и в той миссии, которая у еврейского народа есть сегодня, участия не принимают. Что же значит исправление? Какое что-то исправление? Это полное изгнание, полное отчуждение. На самом деле нет. И ответ на этот вопрос следующий. Поэтому пророк Йешаяху и говорит об этом. Смотрите. Пророк Йешаяху должен был обеспечить возвращение 10 колен из ассирийского плена. Каким образом? Сделав великого царя Хизкияху, сына нечестивого Ахаза, Машиихом, и привести народ Израиля к концу дней тогда. Если бы пророк Йешаяху справился с этой задачей, и Хизкияху стал бы Машиихом, а Санхерив Гогом и Магогом, тогда бы 10 колен вернулись, тогда бы это было действительно исправление. Их изгнали, они вкусили горечь и тьму изгнания, поворковали несколько лет и покукарекали, и к мертвым повзывали. После этого пришел Машиих, и они вернулись назад. Получается, что во время осады Иерусалима армиями Арама и Израиля, когда сердца нечестивых советников трепетали от страха, как неплодоносящие деревья, когда вопрос стоял перед обывателем, не имеющим духовной практики, падет Иерусалим от Израиля и Арама или нет, перед пророками Йешаяху стояла совсем другая задача. Возвращение этих осаждающих из будущего изгнания. Это проблема, которая перед ним стояла. Поэтому он пришел утешать Ахаза, что не их надо бояться, а Ассирии. Талмуд, трактате Санхедрин. Бекеш Акодыш Баруху ласот Хискияху Машиих васанхирив Гог умагог. Захотел Всевышний сделать Хискияху Машиихом и Санхирива Гогом и Магогом. Но царь Хискияху не сказал песню. Он практически стал Машиихом. И помазание ушло от него. Вернуть 10 колен Израиля из изгнания Хискияху не смог, не сказав песню. Царь Хискияху не стал Машиихом. 10 колен не вернулись из изгнания и пропали навсегда, кроме тех, кто пришел в Иудею до изгнания Израиля, тех, кто через эти границы с нарушением закона перешел, и тех, кого вернул пророк Ирмияху перед разрушением Иерусалимского храма и изгнанием Иудеи в Вавилон. За 20 лет до разрушения храма пророк Ирмияху отправляется в международную командировку, проходит по Средней Азии и выводит оттуда тех, кто согласился с ним пойти. И для них это было исправление. Они вернулись на короткое время в Иерусалим, чтобы посидеть там в доме учения. После этого пошли в вавилонское изгнание. И их потомки живы среди нас сегодня. То есть частично задачу, которая была перед пророком Йешаяху, завершает пророк Ирмияху перед разрушением храма. Теперь мы немного больше можем понять образ и величие пророка Йешаяху и научиться понимать Танах вообще. Еще раз. Краткое завершение того, что мы выучили. Тема нашей лекции называется «Изгнание Северного Царства». В основном пророк рассказывает иудеи о том, что произойдет с 10 коленами, которые оставили Бога, которые придут в состояние тьмы и в состояние пропажи. Пророк говорит в основном. Основная проблема, которую при этом волнует, это после того, как изгнание приведет их к исправлению, вернуть их назад. Как это можно сделать? Только одним способом. Если царь Хискияху станет Машиихом. В 30 главах мы будем изучать, что произошло. Мы видим, что царь Хискияху уже стал Машиихом. Состояние, когда он стал Машиихом, уже коснулось его. И пророк призывает его сказать песню, говорит Хискияху, что известно это, что Машиих пришел уже по всей земле, и он не стал Машиихом. Состояние Машиих уже коснулось его и ушло. Это то, что мы увидим в 30 главах книги. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.
Так 10 коленами, возможно ли завершение и построить храм без них?
С 10 коленами ситуация следующая, что еврейский народ не может осуществить свою задачу без 10 колен, потому что у каждого колена есть своя особая задача, особые свои способности, особые подзадачи внутри еврейского народа, без которых невозможно. Но мы уже отметили, что среди нас есть представители всех колен. И они появились у нас следующим образом, что как только Яровам бен Неват отделил Северное царство Израиля, то сразу же в Иерусалим пришли, еще до того, как границы были закрыты, все каены и все левиты. Они все оставили свою недвижимость, свои дома, они бросили все, что у них было, и пошли в Иерусалим. А что у людей тогда было? У людей тогда была земля, больше не было ничего. У каенов и левитов были свои каенские левитские города, они их просто оставили и ушли. То есть каены и левиты просто все среди нас, вообще все. Из остальных каен немногие тоже пошли вместе с ними, и немногие присоединялись к ним на всех этапах истории Северного Царства. Кто-то остался там после ассирийского изгнание десяти колен. То есть земля пустовала там не полностью. Царь Ассирии не вымел оттуда всех. Кто-то где-то скрывался, то есть какое-то количество евреев еще находились, как мы находим в Танахе, на территории десяти колен. Практически все были изгнаны, но какие-то единицы остались. Плюс вернул пророк Ирмияху тех, кто согласился и захотел с ним пойти. То есть среди нас есть сегодня представители всех колен, иначе наша миссия действительно была бы неисполнима.
Коснулось вначале поражения именно Звулуна и Нафтали. Какие-то были пороки этих двух колен, или это просто так территориально сложилось?
В книге царей рассказывается о том, что царь Ассирии смывал Северное царство за три этапа. Первый этап коснулся только Звулуна и Нафтали. Звулун жил в районе Хайфы. Нафтали жил там, где Галилея. И ничему не научились еще израильтяне. После этого было второе нашествие. После этого было третье нашествие. И в книге царей мы приводили все первоисточники, почему это было, это просто надо изучать вот в лекции про царя Хошея бен Элла, которая рассказывает о изгнании Северного царства в нашем цикле «Цари Израиля 2».